Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 9 июля. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Пиджаки». С нами Константин Калачев, руководитель политической экспертной группы. Константин Эдуардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прямой эфир. Значит, можно звонить по телефону, присоединяться через Телеграм, через СМС-портал, через сайт «говоритмосква.ру» или через Твиттер. Чуть больше двух месяцев остается до выборов. И вот из последних новостей, которые есть на лентах, Парнас подал предвыборные документы в Центр избирком. И вот смотрите дальше. Глава политического движения говорит, что партия идет на выборы побеждать, а не просто участвовать. Вот в этой предвыборной кампании будет много партий, которые придут на самом деле все-таки просто участвовать?
Заявления о том, что партии идут побеждать, будут звучать регулярно.
Это понятно.
Но эти заявления нужно соотносить с результатами соцопросов. У того же Парнаса рейтинг по стране сейчас ниже 1%. Поэтому победа Парнаса более чем сомнительна. Но демонстрация уверенности необходима для того, чтобы внушить дух победы в собственных сторонников. Их немного, но они есть. Я думаю, что вот из всех партий, которые сейчас принимают участие, может быть, у нас 14 партий освобождены от сбора подписей, может быть, один или два новичка имеют шансы получить 3%, может быть, один новичок мог бы попасть в Государственную Думу, но это явно не Парнас.
Скажите, но все-таки мы тогда, возвращаясь к разного рода опросам, которые ведь все-таки проводятся, они показывают, что, скорее всего, следующая Государственная Дума будет показывать участие тех же партий, что и эта Государственная Дума.
Ну, уверенно говорить можно о прохождении в Госдуму трех партий. «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР. С оговорками «Справедливая Россия», которая балансирует на грани. То есть 5-6% это тот рейтинг, который показывают опросы. А что касается других партий, то в основном это 1-1.5%, и это мечта о том, чтобы получить 3% и, соответственно, госфинансирование.
Вот это вы уже тут же ответили, правда, на этот вопрос. 3%, даже один человек в Государственной Думе.
3% не дают ни одного человека в Государственной Думе, но
это право следующее, про 5%.
Дают право на госфинансирование. То есть все дело в том, что на сегодняшний день, скажем, то же самое «Яблоко» имеет право на госфинансирование. И партии, конечно, мечтают о том, чтобы иметь постоянный источник доходов. Что касается 5%, то я думаю, в принципе, если брать то количество сомневающихся и колеблющихся, которые сейчас есть, можно предположить, что за оставшееся время шансы у кого-то есть. Но пока я не вижу ни одной партии, которая проводила бы убедительную избирательную кампанию, я имею в виду не парламентские партии, настолько убедительную, чтобы можно было говорить об уверенном росте. Динамика есть положительная. Кстати, небольшая положительная динамика наблюдается у «Яблока». Про остальных трудно говорить. То есть были представления еще недавно совсем, что перспектива есть у таких партий, как, скажем, «Родина», «Партия роста», но социология это никак не подтверждается.
И все-таки, если 3% это получение государственного финансирования, то вот, собственно, 5%, то есть появление своего человека в государственной...
Нет, даже ни одного. Но вот на самом деле зависит от того...
Что это дает партии?
Это дает партии представительство в Государственной Думе. Можем долго сейчас говорить о том, сколько человек может попасть, но это все зависит от того, как разложатся голоса по остальным партиям, да, и какое количество партий не попадет в Госдуму, как будут распределяться эти голоса. Это возможность получить представительство в Государственной Думе, о чем, конечно, многие мечтают, само собой разумеется. То есть, в принципе, если партия имеет больше 5%, то 8, 9, 10 человек могли получить шанс попасть в Государственную Думу. Однако, у нас система сейчас смешана, о чем многие не знают. Только 40% населения России, согласно опросам, знают о том, что система смешанная. То есть выбирают не только партии, выбирают по одномандатным округам. Вот по одномандатным избирательным округам выдвиженцы партии непарламентских шансы имеют. То есть я думаю, что в Думе будет представлено больше, чем 4 партии. Очевидно совершенно, что в Госдуму могут попасть и выдвиженцы «Родины», и выдвиженцы «Гражданской силы», и выдвиженцы «Яблока», но попадут они не по партийным спискам, а по конкретным территориальным округам. То есть человека на самом деле будет возможность выбирать по двум бюллетеням. Вот список партии, а вот отдельно список кандидатов по данному конкретному округу. Возвращение к ситуации округов, мы так избирали в 90-е годы, мне кажется, очень разумная, потому что это привязывает человека к территории, то есть заставляет слышать людей, слушать и слышать людей, работать для людей. В принципе, понятно, что когда человек баллотируется по округу, во главу угла ставятся его личностные качества, его деловые характеристики, его полезность, его результативность, партийная принадлежность, если верить исследованиям, занимает 4-5 место среди приоритетов.
Но все-таки, возвращаясь к тому, зачем партии вот эти, пусть даже 9 депутатов Государственной Думы, вот вы сказали, 8, 9, 10.
Ну, партии борются за, либо за власть, либо за влияние на власть, либо за представительство власти. Наличие депутатов в Государственной Думе дает площадку, которая может работать постоянно в ближайшие годы. То есть, условно говоря, много мы слышим про те или иные партии. Практически ничего. Отсюда низкая узнаваемость. Появление в Думе хотя бы нескольких человек, которые способны выходить
на
трибуны.
Это работа на далекую перспективу.
Это работа на перспективу следующих выборов. То есть на расширение представительства.
Вот совершенно вы говорите, верно. Если учитывать рейтинги, а Виталий 44-й тут же присоединяется с вопросом, а насколько можно верить всем этим рейтингам? Он пишет, власть же показывает только выгодные ей рейтинги.
Я думаю, что в тенденции верить можно. Да, есть какая-то часть людей, дающих социально одобряемые ответы. Ну, у меня, например, есть одна знакомая чудесная, которая недавно попала в телефонный опрос. Ее спросили, как она относится к президенту. Она относится к нему критически, но она сказала на всякий случай, что относится положительно на всякий случай. Но я думаю, что таких людей немного. То есть тех людей, которые отвечают на вопрос социологов неискренне. Социологи фиксируют ответы людей. Люди отвечают именно так. Если брать сегодняшние опросы, то примерно 45-46% опрошенных от всего массива говорят, что они проголосовали бы за партию «Единая Россия». Да, и какое-то количество этих людей может быть с фигой в кармане. И не все из них проголосуют. Но если брать уже от тех, кто определился, то у той же «Единой России» сейчас действительно реально больше 50%. Хотим, мы этого не хотим, потому что есть очень много людей, которые говорят, что это неправда, этого не может быть, социология врет. Люди отвечают именно так. Как человек, проводящий исследования, я это прекрасно знаю. Люди отвечают именно так. Другой опрос, что предпочтения могут быть неустойчивыми, что человек, отвечая на опрос, может слукавить, но я все-таки верю в честность наших граждан и думаю, что большинство отвечает именно так, как думает.
Но вот вы говорите, что сейчас граждане отвечают, и тогда получается, что «Единая Россия» получает большинство, порядочное большинство, потом появляется, то есть там остается коммунистическая партия, остается либерально-демократическая партия. В общем, это сильно похоже на ту Думу, которая вот только что отработала.
Ну, с большой вероятностью туда попадает «Справедливая Россия».
Да. Ну да, то есть, сейчас... тогда это совсем такая же Дума.
Не совсем так.
Почему?
Не совсем так, потому что, например, если мы возьмем, скажем, ту же «Единую Россию» после праймерис, то есть предварительного голосования, «Единая Россия» сделала ставку на обновление, это факт. Очень много в списках партий новых людей, то есть тех, кто не был представлен в Госдуме ранее. А часть тех, кто был представлен в Госдуме, сейчас будут удовлетворены как-то иначе. Можно привести простой пример. Если брать списки «Единой России» эти и списки 2011 года, например, список «Единой России» в 3 раза меньше чиновников. Это уже о чем-то говорит. То есть 3 раза меньше чиновников, это на самом деле говорит о серьезном обновлении, об измене подходов вообще. Там достаточно много людей беспартийных, представителей ОНФ. То есть, в принципе, с точки зрения Общероссийского народного фронта, с точки зрения партийного представительства, да, Дума может быть прежней, но с точки зрения качественного состава, с точки зрения вообще состава людей, там будет достаточно много людей, которые в Думе ранее не были. Особенно это касается одномандатников. То есть там как раз может быть много сюрпризов, и я думаю, 40% округов это действительно конкурентные округа. И, в принципе, возможно, попадание в Госдуму тех людей, которые ранее законодательной деятельностью не занимались. Так что обновление будет.
А вот как раз про законодательную деятельность. Насколько, с этой точки зрения, если можно вообще сейчас пытаться прогнозировать это, следующая Государственная Дума по составу похожая, мы уже об этом поговорили, по форме вроде как немножко отличающаяся, но все-таки по законодательной деятельности как она будет отличаться?
Ну, законотворческая деятельность, я думаю, требует преемственности. Поэтому очевидно совершенно, что каждая партия делает ставку на то, чтобы сохранить тех людей, тех законодателей, которые имеют необходимые навыки, умения, опыт. Кстати, поэтому «Единая Россия» пошла навстречу своим политическим конкурентам и освободила 18 кругов, где будут баллотироваться представители других партий, именно депутаты от других партий, которые считаются людьми полезными в Государственной Думе именно с точки зрения законотворческой деятельности. Я думаю, что законотворческая деятельность следующей Госдумы должна носить, может быть, как это сказать. Вот у нас есть серьезная проблема, связанная с имиджем Госдумы. На самом деле имидж подмочен. Чего уж там. Подмочен множеством инициатив отдельных депутатов, которые все время на слуху, которые себя призывают что-то запретить. Вот.
Они не просто призывают, они же принимают многие из этих законов.
Чаще всего есть много депутатов, которые занимаются самопиаром. Ты открываешь интернет, читаешь, Госдума предложила, потом начинаешь разбираться, выясняешь, что Госдума никакого отношения не имеет, отдельный депутат какой-нибудь, там Олег Михеев предложил.
Олег Михеев имеет отношение к Государственной Думе,
правда. Да, но его законотворчество не поддерживается большинством.
Кстати, есть, условно, по-моему, у Михеева высокие шансы быть следующей Государственной Думе.
Он идет по округу Луганской области, там конкурентный округ, не знаю.
Нельзя сказать, что это высокие шансы.
Нельзя сказать. Так вот, я думаю, что есть серьезная проблема, связанная не столько с законотворческой деятельностью, сколько с информационным сопровождением этой законотворческой деятельности. То есть у нас на самом деле создается впечатление, что Дума либо бездумно штампует постановление правительства, да, там, условно говоря.
Но это не так.
Не всегда так. Дума бывает и местом для дискуссий. Хотя чаще всего, конечно, законодательная власть с исполнительной властью у нас работают совместно. И я бы сказал, что далеко не все из того, что на слуху, отражает реальную законотворческую деятельность. То есть много остается не растиражировано, потому что это скучно, неинтересно.
Ну да.
Вот. Но знаете, как говорят по новости, если собака укусила человека, это не новость. Новость, если человек укусил собаку. То есть хорошая новость не новость, новость — это плохая новость.
Смотрите, Александр Фельдман спрашивает, тут довольно большая формулировка, но я спрошу, вот депутаты делятся, по его мнению, на одиозных и компетентных.
Готов вот, согласиться, да.
Вот это соотношение, оно сохранится?
Без одиозных тоже было бы скучно. Пусть расцветает 100 цветов, пусть конкурирует 100 школ. Вот. Я надеюсь, что больше будет профессиональных, компетентных, меньше будет одиозных. То есть те, кто занимается исключительно сами пиаром, бьет себя в грудь, доказывает свой ультрапатриотизм, при этом не будучи способен к повседневной нормальной работе. Кстати, о повседневной нормальной работе Дума начала, мы знаем прекрасно, да, бороться с прогульщиками, депутатами достаточно серьезно. Вот очень хочется, чтобы следующий состав Госдумы не стыдно было показывать по телевизору, именно с точки зрения наполнения зала. Потому что иногда в прошлые времена, совсем недавние, было очень грустно смотреть на пустой зал при обсуждении каких-то серьезных законопроектов.
Скажите,
на полупустой.
Это ведь очень долго уже обсуждается. Ну, сколько Дума есть, столько и обсуждается, что надо бы как-то сделать так, чтобы депутаты либо ходили на работу, либо не ходили на работу.
Ужесточение, на самом деле, депутатов затронуло. Кстати, по этому поводу многие говорят о том количестве разводов, которые состоялись в нынешней Государственной Думе, в том числе по причине того, что депутатам нельзя иметь активы за рубежом. Некоторые с женами развелись. Вот. Формально, неформально, но развелись, да? Условно говоря, большая дисциплинированность присутствует и ужесточение требований. То есть, на самом деле, требования к законотворствам, законотворчеству, законотворствам ужесточаются. Поэтому меньше желающих, например, из бизнеса идти в Государственную Думу, потому что людям не хочется лишаться определенных вещей, которые они привыкли, ну, счета в зарубежных банках, недвижимость за рубежом. Так что я думаю, что эта дума будет все-таки отличаться.
Предстоящая, это Виталий, так ему так видится, предстоящая дума будет карательной и будет иметь тенденцию к закручиванию гаек. Он пишет, объясняет, то и дело мелькают новости, что многие карательные законы будут придумывать и принимать после 2018 года.
Ну, куда уж дальше гайки закручивать? Знаете, что интересно? На самом деле, если брать любое государство накануне краха, там обязательно есть и сильные спецслужбы, и жесткое законодательство, все это есть, а государства уже нет. Да, посмотрите там на какую-нибудь Австро-Венгрию накануне ее конца. Все это было. И с моей точки зрения, завинчивание гаек может происходить только до определенного предела. Потому что дальше резьбу...
Этот предел не достигнут.
Резьбу может сорвать. Мне кажется, этот предел уже достигнут.
862-й спрашивает, ну вот вы говорите, что все-таки дискуссии в Думе бывают. А вы можете привести пример? Вот какой законопроект они реально дискуссионно принимали, спрашивает 862-й, ну хотя бы за последние 3 месяца, а то пишет, что-то не верится, что такие дискуссии бывают.
Ну, мне кажется, человеку можно просто взять статистику голосования, только и всего. То есть, условно говоря, это не так сложно. Есть сайт Государственной Думы, откройте, посмотрите, есть согласны, есть несогласны, дискуссии реально происходят, далеко не все принимается единогласно, да, и высказываются разные точки зрения. Кстати, далеко не вот из самого такого последнего, да, по пакету Яровой были депутаты, которые имели отличное мнение, но были депутаты.
Ну, узок же их круг.
Круг узок, безусловно, но, знаете, даже если один человек говорит нет, это уже не единомыслие.
Константин Калачев сегодня в программе «Пиджаки», он руководитель политической экспертной группы, прямой эфир, вы можете присоединяться по телефону, прежде всего по телефону, номер 7373948, код города 495. Вот как раз про пакет Яровой, тут 862 и спрашивает, но ведь там же подавляющее большинство, о каком разномыслии можно говорить?
Я не хочу уступать в роли адвоката Государственной Думы, тем более, что я бы, например, если бы на их месте был я бы за этот пакет не голосовал. Однозначно совершенно, да. Вот по этому поводу, что-то в интернете ходит. Может весь интернет уместиться на одной дискете, на двух, а на одной флешке, на двух, а там на одном сервере и так далее. То есть, словно говоря, я, например, к предложением Яровой изначально относился критически. Но у нее своя логика. У нее логика защиты государственной безопасности. У кого-то своя логика. Логика, например, сохранения нынешней стоимости на услуги операторов сотовой связи, на услуги провайдеров интернет-услуг и так далее. Да?
Безопасность — это такая штука, как вот, собственно, насколько я понимаю, и говорят теперь нам депутаты Государственной Думы. Главная безопасность, а сколько она стоит, потом посчитаем.
Ну, вот я говорю, что я не буду выступать адвокатом того, с чем я не согласен. То есть, с моей точки зрения, если говорить о борьбе с терроризмом, агентурная работа намного важнее, чем тотальная прослушка и тотальное подглядывание. Да? Мне очень трудно представить, как вот вообще все это можно слушать, расшифровывать.
Нет, но вы так говорите,
понимать,
что...
Потому что, на самом деле, есть простой аргумент. То есть, террористы открытым текстом переговоры в эфире вести не будут. Да? Будут закодированы сообщения. Вот, будет свой особый язык. В конце концов, агентурная работа действительно, как показывает, например, опыт израильских спецслужб.
А мы возьмем все записанное за последние 6 месяцев, найдем, как они это делали?
Да невозможно найти по ключевым словам, потому что они ключевые слова и просто не будут использовать. Они будут использовать другие слова, да? Но это спор бессмысленный, бесполезный, потому что президент уже подписал. Другое дело, сейчас посмотрим, как закон будет работать, и я думаю, что, наверное, все-таки в дальнейшем придется вносить определенные корректировки. И есть много недовольных, это не только сотовые компании или там провайдеры интернета, да, есть недовольные среди разных конфессий, которые считают, что их ограничивают в миссионерской деятельности. То есть недовольство определенное есть, посмотрим, как это будет работать. Я думаю, все-таки здравый смысл. Понимаете, в чем дело? На самом деле не стоит оглуплять нашу власть. То есть так или иначе она пытается отражать волю большинства. До тех пор, пока большинство поддерживает, одобряет, все это возможно. Как только большинство начинает думать иначе, хотя, конечно, если другой подход, говорят, что настоящий политик не тот, кто идет за большинством, а тот, кто формирует большинство, но, условно говоря, если нельзя обеспечить поддержку большинством тех или иных мер, никто не будет ломать через колено. Но если мы сейчас посмотрим, что люди выбирают, то есть если говорить о тех ценностях, которые люди выбирают, безопасность на одном из первых мест.
И все-таки, возвращаясь к вот этому самому закону, вот на сайте Российской общественной инициативы уже петиция с требованием отменить этот закон. Ну, согласитесь, что далеко не каждый закон, принятый Государственной Думой и подписанный президентом, получает вот такую петицию. Тысячи людей подписываются. Вы хотите сказать, что логика процесса показывает, вот эти тысячи подписантов — это минимум. Это меньшинство.
Пока да. Будет больше. То есть, на самом деле, понимаете, в чем дело? Есть такое, есть стратегическое планирование, есть ситуативное реагирование. То есть, на самом деле, иногда много происходит на уровне условных рефлексов. Да? Лампочка зажглась, у собаки слюнки потекли. К сожалению, наша власть иногда реагирует именно таким образом, то есть рефлекторно. Если, например, стоимость услуг сотовой связи в результате принятия этого пакета Яровой, да, если стоимость услуг операторов сотовой связи выросла бы 2-3 раза, то число подписавших было бы значительно больше. Пока не выросло. Вот если, то есть, условно говоря, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. И я думаю, что так или иначе мы можем говорить все, что угодно о нашей власти, кроме того, что она глупая. И кроме того, что она не реагирует на общественные запросы. На общественные запросы она реагирует. Если количество подписавших будет расти, если недовольство по этому поводу будет выражаться и выражаться все шире и шире,
но подписывать-то будут, когда подорожает.
Я думаю, будут корректировки.
Скажите, но все-таки вот эта история вокруг законопроекта Яровой, она ведь ширится в разные стороны, причем получается. С одной стороны, вроде как простой народ начинает подписывать петиции. С другой стороны, сотовые операторы сначала говорили о том, что это будет слишком дорого. Теперь говорят, а мы можем чемпионат мира по футболу не провести и так далее. Вот что максимально эффективно с точки зрения попытки влияния на власть, с вашей точки зрения?
Я полагаю, что в настоящее время наша власть уделяет очень большое внимание социологическим исследованиям, очень большое внимание замерам общественного мнения. И мне кажется, что для начала надо честно отвечать на вопросы социологов. Для начала. Для того, чтобы что-то менялось в стране, нужно честно отвечать на вопросы социологов. Тогда начинается уже определенное беспокойство. То есть, когда растет количество людей, которые говорят, что Россия развивается в неправильном направлении, или количество людей, которые однозначно негативно относятся к тем или иным решениям власти, приходится эти решения корректировать. И здесь, то есть, условно говоря, у нас власть не любит уличное давление, в первую очередь, да? А хотя все равно реагирует. То есть, давайте вспомним Болотную. Можно ее критиковать, можно говорить об этих людях как о пятой колонне, так или иначе, но прошло какое-то время, и выборная система в стране поменялась. И мы сейчас много говорим про конкурентность, открытость и легитимность. То есть был смысл, была польза. Получается, да.
Это Константин Калачев, руководитель политической экспертной группы. И, Константин Эдуардович, я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются.
7-3-7. Какие из них? Любые?
Какие вам нравятся? 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел задать два вопроса гостю. Первый вопрос ему как эксперту. Вот не кажется ли ему, что ставка нашей власти на подавляющее большинство людей, которые, собственно, меняют свое мнение согласно дуновению ветерка с телевизора, и станет фатальной ошибкой для нее как таковой в будущем, вместо ставки на минимальное интеллектуальное большинство? Меньшинство.
Так.
И второй вопрос. Как он считает, нужен ли нам Совет Федерации, нужно ли нам Верхняя палата парламента, ибо за все время ее существования и вот того, что я лично садил, я не помню, чтобы она повлияла хоть раз хоть на что-то, и чтобы хоть что-то отклонила или не приняла, или какое-то мнение высказала. Она по сценкам, только они единогласно ручки поднимают, и, собственно, на этом их работа заканчивается.
Прошу.
Ну, начнем с первого. Надо учитывать мнение меньшинства. Безусловно, надо.
Надо опираться, говорит наш слушатель.
Мартен говорил, если вы с большинством, всегда в любом вопросе надо, видимо, что-то менять. Я думаю, что далеко не всегда большинство право. Но не учитывать мнение интереса большинства нельзя. Понятно, что зачастую активное меньшинство является двигателем прогресса. Да? Большинство держится за консервативные ценности, а меньшинство выступает за перемены. И здесь нужен разумный баланс. Здесь, собственно говоря, нужна разумная средняя линия. То есть, условно говоря, вместе с водой не надо выплескивать и детей. Главное, с водой, ведь за деревьями лес. То есть, условно, если говорить о радикализме и переменах, ну, вот как раз под лозунгом радикальных перемен у нас 17-й год прошел, да, чем все закончилось спустя десятилетия. И я как раз согласен с теми, кто считает, что нужно дать возможность истории развиваться естественным путем, эволюционным. То есть дать нам 20 лет спокойной жизни, вы не узнаете Россию. Я думаю, что если, то есть, условно говоря, если... Я очень часто не согласен с большинством, но я не собираюсь навязывать им свою точку зрения. Я думаю, что есть вещи, которые поменяются только со сменой поколений. То есть невозможно, например, быть в конфликте со своими родителями. Если вы начинаете обсуждать со своими родителями какие-то вопросы, очень часто у вас будут разные мнения, разные точки зрения. Демократия, в конце концов, демос кратос, власть большинства, это реализация воли большинства. И никто не убедит меня в том, что, например...
Но надо ли учитывать мнение меньшинства?
Надо, необходимо, и поэтому вот будет очень интересно посмотреть, как это меньшинство себя проявит в сентябре. То есть это меньшинство себя может проявить в сентябре на выборах Госдумы.
654-й пишет, когда правительство пожалеет уже народ и вставит ему нормальные человеческие мозги?
Да, ну вот одни недовольны правительством, другие недовольны народом.
Константин Калачев, руководитель политической экспертной группы. Это программа «Пиджаки». Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Продолжаем программу «Пиджаки» радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин, наш гость, руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. Мы много говорили о выборах. Вот Виталий 44-й тут продолжает задавать вопросы через сайт «Говорит Москва». А как вы думаете, депутаты следующего созыва перестанут часто появляться на телевизионных политических шоу?
Я думаю, это их работа. Я думаю, что работа любого политика — это публичность, это общение, это участие в телешоу, в радиошоу, встречи с людьми. Другой вопрос — эффективность этих появлений. То есть для тех, кто пойдет партийным списком, эта эффективность велика. А если говорить о избрании в округе, то куда важнее встречаться с людьми на территории.
Странная формулировка, но Филиппок именно так пишет. Ходорковский и новое яблоко с Хакамадой и Рыжковым. Что это такое? Это проект Кремля или реальная угроза смены власти? А как-то связаны Ходорковский и новое яблоко?
Нет, никак не связаны. Более того, Хакамада идет по спискам партии Роста.
Ну да.
А Рыжков идет по спискам яблока, двигается в округе. Кстати, в этот раз яблоко предлагает достаточно сбалансированный список, хотя вождизм Явлинского проявился и при его формировании. Там очень много было вопросов по шестому номеру этого списка. Что касается Хакамады, то она возглавляет московский список у партии Роста Бориса Титова, и таким образом как раз Титов надеется привлечь симпатии москвичей.
Но вот Яблоко и партия Роста, насколько... Вы ведь не упоминали ни разу ни Яблоко, ни партию Роста с точки зрения возможных участников работы будущей Государственной Думы. Вы не видите их шансов?
Дело в том, что респонденты их шансы не видят. Я бы с удовольствием упомянул и тех, и других, если бы по вопросам их рейтинг превышал бы 1%. Хотя я думаю, что шансы Яблока выше. То есть, в принципе... Вот если говорить о тех партиях, которые имеют определенный шанс, я думаю, что у Яблока шансы в этот раз есть просто потому, что Парнас переживает кризис, глубочайший кризис, не является теперь конкурентом Яблока. Однозначно, многие сторонники Парнас переходят на сторону Яблока, это раз. А во-вторых, Яблоко всегда упрекает в том, что секта свидетелей Явлинского, но в этот раз у них есть и люди, представляющие другие общественно-политические группы, течения, веяния. Я бы даже сказал, я бы даже упрекнул Яблоко в этот раз за неразборчивость, потому что некоторые люди, которых не двигают по территориям, ну, вызывают вопрос.
И все-таки вот возвращаясь к тому, как, собственно, организован этот процесс будет, ведь людей из Парнаса, к примеру, принято называть внесистемной оппозицией. Они участвуют в выборах, они становятся системной оппозицией. Вообще, что это, когда это происходит внутри системы? Вот, собственно, Филиппок-то спрашивает, проект это Кремля или что это такое?
Мне кажется, до тех пор, пока люди считают, что перемены должны проходить через выборные процедуры, это вполне системно. Несистемно — это те, кто считает, что политику нужно выводить на улицу и через улицу решать проблемы. Поэтому я бы так сказал, и в Парнасе есть люди вполне системные, есть люди несистемные, есть достаточно много людей, которые считают, что выборы вообще бессмысленны. Кстати, между прочим, по вопросам, примерно четверть россиян считают, что проведение честных выборов в принципе невозможно. Но, кстати, это ничуть не хуже, чем во многих других странах, даже местами лучше. Я думаю, что есть один критерий – отношение к тому, каким образом в стране может быть что-то меняться. Если мы считаем, что выборы – это универсальный инструмент, это одна история. Если кто-то считает, что надо решать вопрос о власти каким-то другим путем, это уже не системная позиция, более того, это антиконституционно.
А вот про это отдельная история. Ведь Роскомнадзор заблокировал уже 4 сайта за призыв не ходить на выборы в Государственную Думу.
Вот это я, честно скажу, не понимаю, потому что, с моей точки зрения, каждый человек имеет право голосовать и не голосовать. То есть, условно говоря, да, есть страны, где это...
В прокуратуре говорят, что призывы к бойкоту выборов подрывают основы конституционного строя.
Мне кажется, основа конституционного строя как раз дает возможность человеку решать, голосовать, тем более не голосовать. Да? А есть страны, где голосование является обязательным, да, штрафные санкции и так далее. Но с моей точки зрения, у людей должно быть право ходить на выборы и не ходить на выборы.
Право голосовать против всех входит вот в это?
Вы знаете, у нас, кстати, на муниципальных выборах предусмотрена возможность голосовать
это
против
тоже,
всех.
Это тоже, кстати, новшество последнего времени.
На муниципальных выборах.
Да.
На федеральных такого нет. Так вот, мне кажется, что здесь палку явно перегибают. Явно перегибают. Более того, я вам так скажу, что касается призывов не ходить на выборы. Насколько эти призывы вообще угрожают кому-то или чему-то? по опросам у нас сейчас около, ну, примерно около 60-60% респондентов говорят, что они пойдут голосовать. То есть риска обвала явки на сегодняшний день нет. Если кто-то там для своих сотни, там, тысячи сторонников говорит не ходить на выборы, ну, да и пусть говорят, но я за свободу слова.
Хорошо, тут про конкретные партии спрашивают. Например, 965-й вспомнил партию «Великое Отечество». У нее-то шансы есть?
А кто ее знает? Кто знает ее лидеров? У нас вообще
965-й знает.
Вы понимаете, в чем дело? У нас политика, на самом деле, название, конечно, красивое, но у нас политика персонифицирована. У нас в первую очередь голосует за личность, потом уже за партийные бренды. А кто-нибудь может назвать фамилию лидера партии «Великое Отечество» сходу, да? То есть «Яблоко», понятно, Явлинский, партия «Роста», Титов, партия «Великое Отечество» знает там узкий круг специалистов. Я думаю, что у нас вообще свыше 70 партий сейчас на сегодняшний день. Я, кстати, сам когда-то в 90-х создал партию. Даже
и многие помнят, кстати,
даже поучаствовал, в выборах Госдумы. Так вот, мы очень мало получили по одной простой причине, как мне кажется. Мы не делали ставку на персоналии, мы делали ставку на бренд. А вообще, на самом деле, у нас люди голосуют за людей.
Слушайте, тут вот там вам пишут, как? Вы Стариков же!
Я знаю. Ну, так на самом деле, а кто знает Старикова? Есть узкий круг поклонников и у Старикова тоже, безусловно. Но если мы будем проводить серьезные исследования темы узнаваемости... У нас в некоторых регионах фамилию губернатора-то не все знают. Хотя губернатор, может быть, там далеко не первый год. Есть нишевые политики, есть нишевые публицисты, да. Кто-то знает Хазина, кто-то не знает Хазина. Кто-то знает Старикова, кто-то не знает Старикова. Вот. Далеко не все знают Журавлева. Но все знают Рогозина. Но в этот раз Родина возглавляет не Рогозин, а Журавлев.
И это помешает Родине?
И это Родине, конечно, помешает, безусловно. Потому что на самом деле лидеры должны быть узнаваемы. То есть чем более узнаваем лидер, чем выше к нему рейтинг доверия, тем больше шансов. Есть вождистские партии, да, откровенно, ЛДПР. У Жириновского вот сколько лет уже проходит, рейтинг не падает, только прирастает.
Вот Александр Фельдман пишет, с вашей точки зрения, раз уж вспомнили, почему в отдельную партию или движение так и не смогли оформиться, к примеру, антимайдан или НОТ? И было ли бы от этого им хорошо, но они бы смогли получить серьезные проценты?
Мне кажется, никакого смысла для НОТа или антимайдана оформляться в виде партии с учетом того, что, в принципе, это организации, создаваемые под конкретные задачи. Все-таки задачи партии значительно шире. А во-вторых, я думаю, что они вполне могут найти себе политиков, которые им симпатичны. Ну, вот, допустим, Федоров тот же самый идет по Калининградской области, да, лидер НОТ. Во главе партии НОТ он не собрал ничего, а во главе списка «Единой России» даже пройдет Госдуму.
7373-94-8, телефон прямого эфира, код города 495. Присоединяйтесь к этой беседе. Руководитель политической экспертной группы Константин Калачев сегодня в программе «Пиджаки». 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. А как вот вы говорите через колен, как вы относитесь к такой истории, когда человек развил какую-то деятельность, вот попытался стать кандидатом, к нему подходят в аэропорту, говорят, вы имеете отношение к терроризму. Я имею в виду Дмитрия Некрасова, который после этого сбежал в Прибалтику, взял свою семью, и мне кажется, он вернулся, но по-тихому уже. Вот это вот что за методы? И вы разбирались в этой истории? Это, конечно, всего слов, что к нему так подходили, но вам известна эта история?
Знаете, что такое эксперт? Эксперт – это профессиональный дилетант, который ведет себя уверенно, да, и отвечает на все вопросы «я знаю». То есть вы можете прокомментировать? Могу. А вы знаете...
А кто такой Некрасов? Нет,
вот не честно, знаю. Честно скажу, я эту историю не знаю. Раз не знаю, значит, не могу комментировать.
Ну, единственное, что наш слушатель упоминал, что вроде как он вернулся. По-моему, он все-таки говорил, что пока возвращаться не собирается. А руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов, вот это сейчас я цитирую по РИА Новости, не видит ничего плохого в том, что в списке кандидатов включают тех, кого исключили из другой партии. Ну, вот в данном случае он говорит про ЛДПР. Несколько депутатов входят в списки «Справедливой России» из разных партий, в том числе из ЛДПР, и ничего плохого в этом Миронов не видит. Он не единственный. Это во всех партиях что-то подобное происходит. Но вот как к этому относиться?
Ну, поощрять массовый переход, наверное, не нужно, но на самом деле человек имеет право и не только партию поменять, но и взгляды и убеждения. Да, у нас некоторые политики, начинавшие с «Яблока», потом проявили себя активно в «Единой России».
Это думаю, Яровая.
Ну, Яровая, например, да. Но не только Яровая, кстати. Достаточно много таких людей. Тот же Гальченко сейчас, который в ЦИК...
Сейчас в партии роста Оксана Дмитриева, если я правильно понимаю.
Партия роста Оксана Дмитриева, которая, «Господи России», была активисткой. То есть я считаю, что на самом деле массовый переход — это не очень красиво. То есть вообще, но... Иногда есть на то причины. Мне кажется, что оценку всему этому должен давать избиратель. Избиратель в первую очередь. То есть, на самом деле, главный человек на выборах — это избиратель. Если избиратель считает, что это нормально, там, условно говоря, что...
Если за них голосуют.
Да, если за них голосуют. То есть, если вчера был «Справедливый рост», сегодня это в партии роста, это нормально, за них голосуют, это одна история. Но мне кажется, что те люди, которые меняют партии убеждения, могут вызывать вопросы. Хотя, знаете, есть такая по этому поводу тоже как бы известная истина, что в молодости мы все революционеры и либералы, а к старости становимся консерваторами, так что есть, в конце концов, даже, скажем, естественный процесс взросления политика, когда политик проходит определенный этап. Другой вопрос, когда речь идет о том, что мандат нужен во что бы то ни стало, и все равно от кого выдвигаться. Ну, а с другой стороны, если так посмотреть...
Нет, но профессиональный политик, он по какой-то причине не смог договориться с существующим работодателем.
Да, например, так, или, условно говоря, проиграл праймерис, считает, что там использовался админресурс против него, попробую-ка я выдвигаться от другой партии. Ну, пусть пробует, дальше уже пусть избиратель решает.
Тут, кстати, спрашивают, с вашей точки зрения, Борис Надеждин вернется в депутаты?
Борис Надеждин в областные, разве что. Ну, то есть, на самом деле, я думаю, что на выборах в Мособлдуму шанс у него есть, на выборах в Госдуму нет.
Это потому, что нет шансов у партии роста?
Он же возглавляет списки партии роста в Московской области на выборах в Мособлдуму. Он участвовал в праймерис, как известно, проиграл, признает, что проиграл по-честному. Но, собственно говоря, Роднину обыграть было крайне сложно, она популярна.
Это отдельный вопрос, и вот он уже сформулирован. Ладно, Роднина, она уже, наверное, скорее профессиональный политик, чем олимпийская чемпионка. Но вообще-то, насколько хорошо, что актеры, певцы, спортсмены?
Плохо. Кстати, более того, не так давно Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование на тему «Идеальный образ кандидата». Выяснилось, что люди не приветствуют появление в Думе спортсменов, музыкантов, певцов и так далее.
Но за них голосуют.
Но есть исключения. Понимаете, в чем дело? Есть исключения, есть люди, которые уже ставились как политики. То есть есть исключения. Исключением является...
Нет, это Роднина.
Роднина, например, да. Или Кобзон является исключением.
Но в новых-то списках опять появляются
меньше.
Не исключения. Их меньше.
Хотя, конечно, некоторые решения, честно говоря, удивляют. Например, когда... Та же партия роста во главе списка Волгоградского ставит героя из программы «Дом-2». Ну, для меня это удивительно, потому что вроде партия защиты предпринимателей, мелких, средних и так далее, да, говорит об экономическом росте, какое отношение имеет участник программы «Дом-2». Но зато все об этом пишут, все говорят, поднимается цитируемость.
Слушайте, я вот сейчас точно не вспомню, но, по-моему, это тушинские будут выборы, да? Александр Фельдман спрашивает, есть ли шансы у Дмитрия Гудкова, который баллотируется против Багирова, Бабурина, Онищенко. Вот это будут какие-то особенные выборы? Я вот правда не помню, но где-то вот в районе Тушина это все будет происходить.
Вы знаете, вот я приехал сегодня чуть раньше на вашу программу и не стал сразу заходить на радиостанцию, я решил немножко прогуляться вокруг. Дошел ко мне симпатичный молодой человек и спросил, как вы относитесь к Гудкову, Дмитрию. Это был его агитатор.
Да.
Симпатичный молодой человек, который мне с гордостью рассказал, что в ближайших домах он уже нашел сторонника Дмитрия Гудкова. Что могу сказать? Дорогу осилит идущий. То есть, я не знаю, как другие кандидаты, но агитатора Дмитрия Гудкова я сегодня лично встретил, встретил
говорят,
на улице.
Говорят, что, мол, в этом округе будет какой-то самый острый политический расклад.
Ну, так выборы тема интересна, непредсказуемостью, остротой, конкуренцией. Есть шансы у Гудкова, я думаю, шансы есть бесспорные, нет, очень спорные. Очень спорные, потому что все-таки большинству он малоизвестен. Но агитатор его был весьма убедителен.
Ну, то есть, вот с вашей точки зрения, если говорить о массовой аудитории, например, Онищенко известнее, чем Гудков.
Онищенко известнее, чем Гудков. Вы знаете, иногда мы...
Бабурин известнее, чем Онищенко.
Вот иногда удивляешься вообще предпочтением большинства. Вот многие считают, например, что Милонов крайне одиозный человек, да, Милонов?
Но он известен.
Да, но он известен. Более того, я посмотрел на его рейтинг в Санкт-Петербурге.
Он отстаивает традиционные ценности.
У него высокий рейтинг, то есть он вполне мог бы избраться. Нам кажется, что избираемы только те, кто нам нравится. Иногда избираемы и те, кто нам не нравится. И Онищенко имеет реальные шансы.
Виталий спрашивает, а вот вы упоминали же возможность, но все-таки с вашей точки зрения, вот этого административного ресурса его будет больше или меньше?
Я думаю, будет минимизироваться. потому что для нашей власти очень важно, чтобы люди верили в результат. Это называется легитимность. То есть, собственно говоря, все разговоры про конкурентность, открытость и легитимность, это не просто разговор, они подкрепляются реальными действиями. Ну, простой пример. Праймериз Московской области. Был использован админресурс в пользу некоторых кандидатов. Где сейчас люди, использовавшие этот ресурс в пользу кандидатов, уволены? Там, на уровне заместителей главы муниципального образования.
Московская область.
Московская область, например, да. То есть,
значит, в Москве на праймериз административного ресурса либо не было, либо он был незаметен.
Вы знаете, вот что касается праймериз в Москве, что меня удивило, реально удивило, приятно. На каждом подъезде, ну, у меня, во всяком случае, там живут родители, где я живу и так далее, висели объявления, где можно проголосовать на праймериз. Например, в Иркутской области такого не было. Там мы проводили исследование, в праймериз приняло участие 5% избирателей Иркутской области. Так вот, главная проблема была найти избирательный участок. Никто не знал, где они. В Москве проводилась реальная работа. Может быть, я не исключаю, что кто-то голосовал под давлением своих работодателей. Но то, что все это проводилось не кулуарно, это факт.
Когда вы говорите о том, что люди могут говорить неправду, когда отвечают социологам?
Могут, да.
Насколько этот процент может отличаться от того, что они потом будут реально делать?
По этому поводу тоже проводили исследование. 10-15% ходят с фигой в кармане. Но это 10-15%.
То есть вы хотите сказать, что, к примеру, Единая Россия может рассчитывать процентов на 40?
Я думаю,
как минимум.
Процентов на 40 она может рассчитывать от общей массы избирателей, да? То есть, ну, условно говоря, хорошо, сейчас последний рейтинг по стране 45-47%.
Кто-то не придет,
ну,
значит, уберем, процент будет выше.
Ну, уберем, да, какое-то количество людей. Но от тех, кто собрался идти на выборы, у него рейтинг уже выше. А потом, понимаете, в чем дело? Есть эффект присоединения к большинству. То есть социально одобряемое поведение. Не только социально одобряемые ответы, но и поведение. Приходит человек на избирательный участок, особенно человек среднего старшего возраста, и голосует, как все. То есть,
ну да, ты за кого будешь голосовать? Я за это. Я тоже.
И причем, на самом деле, находится масса доводов, аргументов, например, потому что они хоть что-то делают, потому что они лучше других, потому что они партия реальных дел, потому что их создавал Путин и так далее и тому подобное. Человек найдет объяснение себе. Я вот очень часто, мне приходится дискутировать с противниками «Единой России», и могу сказать, что вот честное слово, не знают они настроение. Вот проведите фокус-группу любую.
Страшно далеки они от народа.
Да, проведите фокус-группу, и вам скажут. Мотивация вообще очень интересная. Там, почему вы «Справедливую Россию»? Мне название нравится. Название красивое.
Получается...
А кто лидер? Не знаю, но название хорошее. Почему за «Единую Россию»? Да потому что остальные еще хуже, эти хоть что-то делают.
Получается, что минимум процентов 40, и чем меньше народу придет, тем больше процент.
Я думаю, что средняя явка будет работать на «Единую Россию», очень высокая явка будет работать уже против. Потому что, понимаете, в чем дело? Ну, некоторые думают так, ну, допустим, «Яблоко». Ну,
средняя явка — это сколько?
Средняя, ну, выше 40%. Многие думают следующим образом. То есть я бы проголосовал бы за эту партию, наша все равно не пройдет, голос пропадет. Ну, зачем? Либо дома останусь,
явка —
либо...
Сколько?
Высокая — это уже 60.
Ну, такое бывает редко на выборах
Государственную Думу. Такое бывает крайне редко, да.
7-3, 7-3, 94. Да, вот Виталий 44-й уточнил. Вот этот наш округ здесь — это Щукино, еще Митино, Строгино и Покровское, Стрешнево. Вот 4 района, в котором этот одномандатный округ, по которому и Гудков, и Онищенко, и все остальные. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Здравствуйте.
Да.
Мне вот интересно, почему у нас в других странах, вот, допустим, там интернет проводится независимые там голосования, допустим, вот в Украине, там, поддерживаете ли вы деятельность Порошенко, там, или блок Петра Порошенко, в других странах, там, демократические, там, какие-то партии. А у нас вот почему нет такого, как бы, ну, чтобы все видели открыто, поддерживаете ли вы там деятельность Путина или там «Единой России».
А где-то вот есть такие вот, где вы видите прямо, как идет голосование?
Ну, где есть, там, короче, у «Единой России» 10, 8, 12%. Все говорят, что это неправда. А вот такой вот открытый, почему вот?
Вот что такое открытый? Вот человек, я пытаюсь спросить.
Ну, на самом деле, ну, допустим, возьмем какой-нибудь ресурс типа «Слона», да, вот проведем голосование на «Слоне», конечно, «Единая Россия» там будет в меньшинстве, да, проведем голосование на другом ресурсе,
она будет в меньшинстве. А как провести голосование, которому будут доверять? Это же главный вопрос.
Вся проблема голосования в интернете, это, во-первых, кроме проблем накрутки, да, почему, собственно, праймериз в интернете не стоит проводить. потому что очень легко накрутить результат. Вся проблема голосования в интернете...
Неужели это, нельзя защитить какими-нибудь госуслугами?
Вот госуслугами, на самом деле, нужно было защищать. Более того, я вот давно уже эту точку зрения отстаиваю, что вот госуслугами как раз надо обязательно защищать. Но этого не происходит.
Все
очень просто. То есть, словно говоря, у каждого СМИ есть своя целевая аудитория. Если вы проведете голосование на одном ресурсе, будет один результат, на другом будет другой результат. То есть, условно говоря, вы определяете не общественное мнение вообще, вы определяете общественное мнение данной конкретной аудитории, данного конкретного СМИ.
Нет, но по большому счету...
На сайте есть... «Коммерсанта» будет одно голосование, на сайте «Российской газеты»
мы
будет
другое. Мы
говорим
о СМИ, но, допустим, существуют же еще какие-то социологические сайты, наверное.
Да, вообще, более того, есть всякие есть демократы, Change.org и прочее. Вы знаете, что вот. Кто у нас главный враг сегодня? Уже даже не Обама, а сборная России по футболу. 660 тысяч человек поставили подписи. 660 тысяч человек.
А что это, кстати, с вашей точки...
За роспуск сборной России по футболу.
Что с вашей точки зрения, вот это как раз голосование, которое вы упомянули, может сказать о нас, о нашем обществе?
Мне кажется, на самом деле оно показывает вообще высокую интернетизацию, с одной стороны, вот, а с другой стороны, систему приоритетов. Что вообще людей по-настоящему волнует? Потому что какие-то другие петиции...
Таких не было голосований,
Таких голосований не было. А как только выставили петицию о роспуске сборной по футболу, там каждый час десятки тысяч прибавляются голосов. Это говорит, собственно говоря, о интересах людей, в первую очередь.
Но подождите, это же безответственные люди, они предлагают распустить сборную, ее же не будет тогда.
Ну, я думаю, что можно попытаться набрать ее заново, в конце концов.
Она займет еще более низкое место в следующем отборочном.
Ну, я вообще, на самом деле, после интервью Слуцкого недавнего, где он сказал о том, что футболисты пришли ко мне.
Не надо,
да.
Все понятно.
Слово не будем называть, которое, да, я вот считаю, что Слуцкого
надо было... Автохарактеристика сильна, если это было так.
Да, Слуцкого надо было оставить.
Просто наша сборная – это третья проблема России, пишет Виталий, про нее все знают.
Хорошо. Дороги, дураки, сборная, понятно.
Ну, так предполагает Виталий. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
А скажите, пожалуйста, вопрос такой. А почему нельзя в интернете организовать информацию, человек голосовал или не голосовал? Не вдаваясь в подробности, там, тайное голосование, тайное голосование и так далее. Чтобы человек, как сейчас в Москве происходит, мог зайти на свой личный кабинет, был в поликлинике, не был в поликлинике.
Ну да. Теперь,
То есть, на самом деле, мы хотим постраховаться от...
Чтобы мне не приписали участие в голосовании.
Некоторые люди считают, что да, что за них голосуют. Мне кажется, самое простое, это все-таки прийти на избирательный участок. Если ты предполагаешь, что тот факт, что ты не ходил долгие годы, может быть, кем-то использован, и за тебя могут поставить галочку, приди и проголосуй.
Но за кого я буду голосовать? Мне не за кого голосовать, поэтому я не могу пойти.
Бюллетень унеси, в конце концов. Или проголосуй, поставь галочки напротив всех, испорти бюллетень, всякое может быть. На самом деле, я сторонник интернетизации в этом смысле, и действительно было бы очень неплохо, если бы человек мог проверить, за кого был защитного голос.
Мы же боимся этого.
Более того, но, слушайте, в Эстонии уже можно голосовать по интернету.
Вы Эстонию нам в пример приводите?
Я думаю, рано или поздно мы придем к тому, что голосовать можно будет, не выходя из дома.
Виталий 44-й пишет, но ко всем этим петициям же наша власть все равно скептически относится. Помните, Астахов назвал подписавшихся за его отставку ботами с Украины?
Да.
Хотя, Астахов-то
да,
теперь
где? Астахов, да, где теперь Астахов? Так что неправда.
Сборную после турнира всегда распускают, а перед новым турниром ее набирают всегда заново. Об этом пишет Дмитрий. А вот 600 тысяч человек, они как бы не знают, получается.
Да, получается так. Но на самом деле это желание выплеснуть гнев и разочарование и прочее. Хотя непонятно, откуда были такие завышенные ожидания, если из игроков нашей сборной только один играет в чужом чемпионате.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, ну вот по поводу голосования. В этом самом, вот товарищ говорит, что там у каждого свой контингент, да, ну это естественно. Ну а проведите вот тогда там на мейле или на Яндексе на заставке, которая открывается, вот, ну, что, мне кажется, власть...
Да и проводят, на самом деле. Ну, вот неправда. Ну, и на Яндексе, и на мейле я видел кучу всяких голосовал.
Когда я увижу голосование, которое не совпадает с моими взглядами на действительность, я скажу, оно неправильно было проведено.
Оно неправильно, конечно, вот в этом логика. Вот на самом деле это логика очень многих людей. Голосование хорошее, если оно отражает мои взгляды. Если оно не отражает мои взгляды, оно плохое.
Значит, неправильно провели.
Ну, что же делать? Ну, надо просто признать иногда, что ты
находишься... А можно создать площадку, которой бы большинство вынуждено было доверять?
Какую?
площадку для голосования, я не знаю, на базе госуслуг, Чен.Чорг, Рой.
Мне кажется, площадка создана 17 сентября, вы можете прийти на избирательный участок голосовать, вот вам площадка.
7373948, телефон прямого эфира, только очень коротко, слушаем вас, здравствуйте.
Ой, здрасте, ваши жены звонят, говорят, идите домой, займитесь детьми и женами.
Правильная постановка вопроса.
Правильная постановка вопроса. Константин Калачев, руководитель политической экспертной группы. Это была программа «Пиджаки». Константин Эдуардович, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.